101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю программу.
Что за солнце этим летом? 30 градусов тени плавит город ярким светом. От жары в ушах звенит, мутный воздух обжигает. А ты махни на все рукой, полюбуйся, как летают стаи чаек над водой. Ничего нет летом лучше, чем сидеть на самой круче и болтать ногами над рекой. Ты с собой на всякий случай прихвати воды шипучей, улыбнись и эту песню пой. Как легко быть в полдень знойный человеком без проблем и сидеть себе спокойно, не гоняясь ни зачем. Хорошо смотреть на чаек, как волнуются они, просто так, не замечая. 30 градусов тени. Ничего нет летом лучше, чем сидеть на самой круче и болтать ногами над рекой. Ты с собой на всякий случай прихвати воды шипучей, улыбнись и эту песню пой. Чем сидеть на самой круче и болтать ногами над рекой. Ты с собой на всякий случай прихвати воды шипучей, улыбнись и вместе с нами пой.
Зодолодо, зодолада, зодозодо,
толатотолау.
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 Зодолодо, зодолада, зодозодо.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В КНДР через месяц начнется радикальная реформа. Промышленным предприятиям и магазинам будет разрешено оставлять себе 70% выручки и свободно распоряжаться этими ресурсами. Преобразования призваны повысить заинтересованность работников и активизировать инвестиции. Об этом пишет японская газета «Асахи» со ссылкой на северокорейские правительственные источники. На данный момент в КНДР торговые и промышленные предприятия отдают государству все свои доходы. Оборотные средства на зарплату они затем получают из бюджета. В уже утвержденном плане реформы значится, что теперь государству будет передаваться лишь 30% выручки. Помимо этого, планируется введение системы дифференцированных зарплат, которые бы отражали усилия того или иного сотрудника. Ранее в июне лидер КНДР Ким Чен Ын высказался за то, чтобы оставлять часть производимой продукции и сельскохозяйственной кооперативом. Правительство Японии смогло договориться с частным владельцем острова Сенкаку в Восточно-Китайском море о покупке 3 из 5 островов архипелага Уацуридзима, Китакадзима и Минакадзима за 2 миллиарда йен, это около 26 миллионов долларов. Самого договора купли-продажи пока составлено не было, однако, согласно сообщениям японских СМИ, правительство Японии намерено завершить сделку уже в течение этого месяца, подчеркивает РИА Новости. Предполагается, что японская сторона сначала выплатит настоящему владельцу острова, семье Курихара, необходимую сумму, а затем объявит об их национализации и поставит в известность Китай. FM 101.9. Президент Греции Карлос Папулиас просит Минфин сократить ему зарплату и пенсию, сообщил заместитель министра финансов Христос Саикурас на заседании бюджетного комитета парламента. Глава государства также предложил сократить пенсии всем бывшим президентам Греции, что, по оценке министерства, сэкономит государственному бюджету около 350 тысяч евро в год, сообщает Prime со ссылкой на греческий телеканал Sky. Глава государства в Греции избирается парламентом и осуществляет в основном церемониальные функции, а исполнительная власть принадлежит премьер-министру. По мнению президента, зарплата главы государства должна быть уменьшена вместе с сокращением зарплаты министров и других госслужащих. В Гондурасе появится частный город со своей системой налогообложения и законодательством. Соглашение об этом правительство страны подписало с иностранными инвесторами. Город создадут в рамках эксперимента, нацеленного на стимулирование экономического роста в этом государстве Центральной Америки. Проект основан на идеях американского экономиста Пола Ромера. Он считает, частные города позволяют успешнее контролировать управление и законодательство, что может существенно преобразовать экономику развивающихся стран. Проект вызывает в Гондурасе неоднозначно реакцию. По словам властей, благодаря частному городу будут созданы тысячи рабочих мест, а экономика страны получит мощный толчок. Однако некоторые общественные движения выражают беспокойство. В частности, представители коренного народа Гарифуна боятся потерять свои земли.
Наша волна.
Муниципалитет Брюсселя 4 сентября ввел административные штрафы за оскорбление людей в общественных местах и на улицах города, сообщает Agence France Presse. Отныне нарушители за свои действия будут обязаны расстаться с суммой до 250 евро. Любая форма оскорбления будет караться. Это касается расистских, сексистских, гомофобных высказываний и им подобных, заявил мэр города Фредди Тьелеман. При этом санкции могут быть применены и к тем, кто грубо ведет себя на людях, например, толкает или пинает окружающих. Небольшое судно, на борту которого находились мигранты, затонуло у берега в западной части Турции. Погибли как минимум 58 человек. Еще 45 пассажиров судна были спасены. Большинство погибших, в том числе женщины и дети, находились в трюме судна, когда оно перевернулось. Рыболовное судно, по сообщению турецких средств массовой информации, везло в основном иракских и сирийских граждан и направлялось в Европу. Нелегальные мигранты часто пытаются попасть на греческие острова в Эгейском море, чтобы затем перебраться в Европу. По неподтвержденным сообщением, данная группа мигрантов собиралась направиться в Британию. Судно с людьми натолкнулось на камни в прибрежной полосе рано утром в четверг недалеко от деревни Ахмедбели в провинции Измир. Многие из бывших на борту сумели выбраться на берег всего в 50 метрах от места катастрофы. Судно затонуло на небольшой глубине, и его корпус виден с поверхности. Арестованы 2 турецких граждан по подозрению в контрабанде и торговле людьми. FM 101.9. Руководство Йосемитского национального парка в штате Калифорния на западе США выпустило предупреждение о том, что в группе риска заражения хантавирусом могут оказаться около 22 тысяч посетителей парка. Об этом в пятницу сообщает британская газета Guardian. Речь идет об американских и иностранных туристах, останавливавшихся отдыхать в домиках на территории парка с июня по август. У 8 туристов был диагностирован хантавирусный легочный синдром. Заболевание, которое тяжело диагностировать, и летальный исход, при котором, возможно, наступает в третий случай. 3 из заразившихся уже скончались. Все они были гражданами США. По информации издания, опасность заключается в том, что в группе заражения оказались 2500 иностранных туристов, уже покинувших США, которые могут стать потенциальными разносчиками инфекции в своих странах. Однако, как отмечает Guardian, пока не выявлены случаи передачи вируса от человека к человеку. Опасный вирус может содержаться в продуктах жизнедеятельности грызунов. Человеку достаточно вдохнуть зараженную пыль, и примерно через 20 дней у него могут появиться первые симптомы, напоминающие симптомы гриппа. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения призвала туристов воздержаться от посещения Йосемитского парка в Калифорнии, передает Интерфакс. Посетитель ювелирной выставки в Шри-Ланке проглотил бриллиант, сообщает Agence France-Presse. Инцидент произошел в среду, 5 сентября, в день открытия мероприятия. 32-летний мужчина, который проглотил камень, был задержан за попытку кражи ювелирного изделия. В медицинском учреждении вору дали слабительное. Владелец киоска с драгоценными камнями оценил проглоченный бриллиант примерно в 14 тысяч долларов.
Наша волна.
Житель голландского города Эттенвер взят под стражу и, скорее всего, пойдет под суд за то, что выпустил на свободу несколько сотен тараканов, сообщил в пятницу голландский телеканал НОС. Взволнованные жители сообщили, что их сады и территория в районе нескольких улиц буквально кишит насекомыми. Как оказалось, житель одного из домов просто выпустил излишки корма для своей коллекции рептилий, передает и Тартас. Скорее всего, виновнику происшествия также придется заплатить солидный штраф, чтобы возместить оплаченные муниципалитетом расходы на работы по очистке территории от насекомых, покупку и установку специальных ловушек для тараканов в местных парках. И пару новостей из России. Организация финансовых пирамид может стать в России уголовно наказуемым деянием. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс разработало Министерство финансов. По словам замглавы ведомства Алексея Саватюгина, в Уголовном кодексе предлагается ввести статью под названием «Организация финансовой пирамиды», которая предусматривает, в общем, до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
FM 101.9.
Прокуратура выяснила, что стало одной из причин наводнения и гибели десятков людей. Более 9 миллионов рублей, выделенных на расчистку русел рек в Крымском районе, были похищены. В итоге река в Крымске оказалась забита бревнами и кустарником. С учетом собранных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Президент России Владимир Путин предложил предельный рабочий возраст высокопоставленных государственных чиновников до 70 лет. Сейчас они обязаны уходить на пенсию в 60 лет. Дмитрию Медведеву в 2010 году, когда он был главой государства, принадлежала инициатива ограничить срок их пребывания на госдолжностях пенсионным возрастом, отмечает издание «Слон.ру». Теперь же Путин, сменив Медведева в Кремле, внес в Госдуму законопроект, отменяющий решение предшественника.
Наша волна.
Более 50 человек погибли и 150 получили ранения в землетрясении магнитудой 5,7 балла, произошедшем в пятницу 7 сентября на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа. А у нас в Ванкувере на следующей неделе опять будут стоять солнечные дни. Температура воздуха около 17-18 градусов выше нуля. Ну что ж, а сейчас минуты рекламы.
The Study and Go Abroad Fair, Canada's largest international university and student travel fair, is back in town. Another great opportunity to meet face-to-face with top universities from around the world to start planning your trip abroad. Exhibitors will be showcasing programs in law, medicine, health sciences, arts, and so much more. Mark Saturday, September 22nd on your calendar and come down to the Vancouver Convention Center. Doors open at 1 p.m., but come early at noon to catch our guest speaker. Check www.studyandgoabroad.com for more information and to pre-register online.
Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
This fall, get ready for back to school with the help of the UBC IT crowd. From September 10th to the 14th, UBC IT will be set up in front of the UBC bookstore to help you learn about the vital technical services they provide to students and the broader UBC community. There will be games and swag, as well as a contest to win a Nexus 7 and a $150 gift card to the UBC bookstore.
See, the driver hooks a function by patching the system call table.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстер, хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалось в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. И черемуха вся она в цвету, может, жребина выпадет счастлив. Снова встретимся в городском саду, может, жребина выпадет счастливой. Снова встретимся в городском саду, но из прошлого, из былой печали, как не сетую, как там не молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. Проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Пора просветить вас о возникновении на рынке нового наркотика.
После запрета на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов, из которых наркоманы готовили особо опасный наркотик дезаморфин, в народе прозванный крокодилом за специфическое воздействие на внешность, в России начали массово употреблять закись азота, так называемый веселящий газ. Об этом рассказал главный нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн.
По его словам, после того, как кодеин был вытеснен, на смену ему тут же пришли новые психоактивные вещества. Последний писк моды в среде наркоманов – это шарики с веселящим газом, которым дышат. Брюн подчеркнул, что раньше закись азота применялась медиками в качестве наркозного препарата, но врачи от него уже давно отказались. Теперь веселящий газ, как правило, распространяется в ночных клубах и модных молодежных заведениях.
Любое вещество, которое кардинально меняет психическое состояние, может быть объектом зависимости, подчеркнул Брюн. Говоря о веселящем газе, он предупредил, что его употребление может привести к поражению головного мозга, гипоксии, кислородному голоданию и другим серьезным нарушениям здоровья. Грубо говоря, будут дырки в голове, предупредил главный российский нарколог.
Запрет на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов вступил в силу с 1 июня 2012 года. С этого дня многие обезболивающие, в том числе пенталгин, солпадеин и нурофен плас, можно приобрести только по рецепту врача. В госнаркоконтроле подчеркивали, что это вынужденная мера. Из подобных препаратов наркоманы начали массово изготавливать дезаморфин.
Дезаморфин или крокодил представляет собой дешевый аналог героина. Готовили его, как правило, в домашних условиях. За последние годы он стремительно завоевал популярность среди наркозависимых россиян, выйдя на второе место после героина. В 2011 году на нем, по данным ФСКН, сидело уже 250 тысяч человек.
Свое неофициальное прозвище наркотик получил за способность с большой скоростью вызывать быстрое омертвление тканей и сильное воспаление вен, после чего кожа наркомана становится похожа на чешую. В местах уколов тело покрывается язвами.
Дезаморфин очень быстрыми темпами убивает иммунитет человека. Его токсичные компоненты разносятся кровью, после чего оседают в каждом органе. После закупорки сосудов тело наркозависимого гниет очень быстрыми темпами, причем как внутри, так и снаружи. Человек, употребляющий дезаморфин более полугода, становится похожим на живой труп. При этом зависимость развивается практически с первого раза.
В ФСКН подчеркивают, в силу химических свойств дезаморфина, у употребляющих его никогда не наступает ремиссия. Половина таких наркоманов все равно возвращается к потреблению этих веществ.
Стоит отметить, что случаи употребления крокодила были зафиксированы в Европе. К примеру, в ноябре полиция Франции забила тревогу, когда были обнаружены трупы 4 молодых людей со следами употребления дезаморфина. Местные СМИ предположили, что, покорив Россию, крокодил начал поход на Запад, где наркоманов, как и их российских коллег, подкупила его дешевизна.
Ну что ж, если в России балуются своими самодельными наркотиками, то здесь, в Северной Америке, в частности в Канаде, очень популярна марихуана. И бытует такое мнение среди подростков, что она не наносит организму никакого вреда, потому что примером им служат взрослые люди, которые всю жизнь курили марихуану, и, кажется, ничего с ними не происходит.
Тем не менее, курение марихуаны в подростковом возрасте приводит к снижению уровня интеллекта, сообщает Medical Express. Такие выводы сделала международная группа психологов по результатам масштабного социологического исследования. Результаты работы ученых из США, Великобритании и Новой Зеландии опубликованы в августовском номере журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Поэтому тем семьям, у которых растут дети, следует прислушаться к этой новости. Участниками исследования стали 1037 новозеландцев 1972 и 1973 года рождения. психологи наблюдали добровольцев с момента появления на свет и до достижения 38-летнего возраста. Масштабное нейропсихологическое тестирование, призванное оценить уровень IQ, скорость обработки информации, концентрацию внимания и другие параметры, участники проходили в возрасте 13 и 38 лет. Кроме того, все они несколько раз участвовали в анонимных опросах, где описывали свой опыт употребления марихуаны.
Частью исследования был опрос друзей и родственников добровольцев. Они рассказывали, появились ли проблемы с памятью, вниманием и фокусировкой зрения у тех, кто на протяжении длительного времени употреблял марихуану. Согласно результатам работы, у добровольцев, которые начали употреблять марихуану в подростковом возрасте, было зафиксировано снижение уровня IQ на 8 баллов, которое не исчезло даже после отказа от потребления психоактивного вещества.
Кроме того, у новозеландцев, куривших марихуану на протяжении длительного времени, наблюдались ухудшение памяти и способности сфокусировать зрение. Добровольцы, не пробовавшие наркотик, таких проблем не испытывали. Полученные результаты психологи объясняют негативным влиянием психоактивного вещества на развивающийся мозг подростков. То есть
марихуана не безвредна, в частности для подростков, говорят исследователи.
Ну что ж, а мы продолжаем программу.
В ночном погоне потемки лечу в холодную пустоту. От слез, обмана и фальши все дальше. И в ночь ушла по бульвару, а я спустился под землю вниз. Мы больше не пара, не пара, не пара. Но безумный напиток ночь, я глоток за глотком допью. И сейчас я для тебя спою эту песню. Паутину линий метро, словно мотылек я лечу. И твое лишь имя шепчу.
Только голос мой сотишет.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном и закрыла свое посольство в Тегеране, опасаясь за безопасность его сотрудников. Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, все канадские дипломаты уже покинули Иран, а их иранские коллеги должны покинуть Оттаву в течение 5 дней.
Канадцам, которым нужна консульская помощь, предлагается обращаться в консульство в Анкаре. Кроме того, МИД предупреждает тех граждан, которые помимо канадского имеют иранский паспорт, что Тегеран не признает двойное гражданство, и Оттава не сможет предоставить им консульскую помощь в трудной ситуации.
Иранский режим входит в число худших нарушителей прав человека в мире. Он дает убежище и материальную поддержку террористическим группировкам, что вынуждает правительство Канады официально причислить Иран к государствам-спонсорам терроризма, говорится в заявлении МИДа.
Кроме того, отмечается в документе, Иран не соблюдает Венскую конвенцию и не обеспечивает безопасность дипломатических сотрудников. Конкретный эпизод, который побудил канадские власти разорвать отношения с Ираном, не называется.
Премьер Британской Колумбии Кристи Кларк объявила в среду новый состав своего кабинета министров. Перестановки и новые назначения в правительстве были вынужденными. За прошедшие 2 недели о своей отставке сообщили сразу несколько министров.
Кларк стала лидером правящей в провинции либеральной партии в феврале 2011 года. После фиаско с введением гармонизированного налога HST, бывший лидер премьер Гордон Кэмпбелл ушел в отставку.
Празднование победы на выборах в канадском Квебеке обернулось для сепаратистов трагедией. Во время выступления лидера левонациональной социал-демократической Квебекской партии неизвестный открыл огонь. В результате 1 человек погиб и 1 получил серьезные ранения.
Сама лидер сепаратистов Полин Маруа не пострадала. Полиция уже арестовала мужчину, устроившего стрельбу, сообщает CBC News. Удалось выяснить, что на праздничную вечеринку сепаратистов в франкоговорящем Квебеке злоумышленник зашел с черного хода.
Звуки выстрелов раздались в середине речи женщины-политика по поводу победы на выборах. Охранники быстро увели Полин Маруа со сцены, отмечает Vancouver Sun. Одновременно с этим полиция задержала устроившего стрельбу 50-летнего мужчину, который кричал: «Англоговорящие просыпаются».
Через некоторое время Полин Маруа снова вышла на сцену и взяла слово. Она не стала продолжать прерванную речь, попросив своих сторонников спокойно разойтись. Женщина-политик впервые в истории избрана главой Квебека. На этом посту Полин Маруа планирует добиваться суверенитета Квебека по отношению к остальной Канаде, передает Reuters. 9 лет до этого в провинции правили либералы.
В политической программе сепаратистов главное место занимают вопросы языка и культуры франкоговорящего Квебека и его интеграция с остальной Канадой. Согласно соцопросам, 80% Квебека считают себя ущемленными в правах, ощущают дискриминацию в области языка и экономическую эксплуатацию со стороны англоговорящих провинций, отмечает Итартас.
Но хватит о политике. Японское правительство собирается представить в конце сентября план помощи Канаде и США по уборке мусора, прибитого к тихоокеанским берегам Северной Америки после землетрясения и цунами 2011 года. Специалисты считают, что к северным районам Канады прибьет не менее 1,5 миллиона тонн различного рода мусора.
С марта из Японии в Америку на волнах уже переправилось довольно большое его количество, включая компоненты плавучих мостов-понтонов, упаковочные контейнеры, лодки и другие суда без руля и ветрил. Самым знаменитым стал случай, когда Британской Колумбии обнаружили морской контейнер, в котором находился мотоцикл Harley Davidson 2004 года.
Да, мы все помним. Министерство экологии Онтарио пытается разобраться в причинах гибели десятков тысяч рыб, оказавшихся на берегу озера Эри. По данным министерства, около 40 километров береговой линии от порт Стэнли до поселка Морпет были усеяны мертвой рыбой.
По предварительным данным, массовая гибель обитателей озера обусловлена естественными причинами, в том числе из-за так называемой инверсии, когда верхний слой воды резко охлаждается и опускается вниз, как бы меняясь с водой на большей глубине. В этих условиях рыбе не хватает кислорода, и она погибает.
Местные жители, однако, подозревают, что причиной такой массовой гибели рыбы является сброс нечистот с расположенных рядом свиноферм. Вода в некоторых местах отдает запахом навоза, не говоря уже о том, что местами цвет ее явно свидетельствует о внешнем загрязнении. На озеро Эри командирована специальная комиссия Министерства экологии.
По данным информационного агентства Canadian Press, которому стали известны детали отчета о деятельности канадского пограничного агентства, за последние 6 месяцев прошлого года в адрес пограничников или таможенников поступило более 1000 жалоб.
Пересекающие в основном канадо-американскую границу жалуются на непомерно долгое время, которое они провели на пограничном посту, пока их расспрашивали, а также на грубость официальных работников таможни.
В канадском агентстве по охране границ служит 5500 офицеров. В 2011 году под их контролем за границу и обратно прошли более 90 тысяч путешественников. За тот же 2011 год агентство получило 217 благодарственных писем. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
И немножечко рекламы.
Become a friend of CITR and get great discounts in the commercial drive area at Audio Pile, Bone Rattle Music, High Life Records, and the People's Co-op Bookstore. It pays to be a friend of CITR. To learn more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or check us out online at citr.ca.
Either you've been troubled, you've been broke, you've been hungry. No job, no money. The one you loved has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue. Right here on CITR 101.9 FM Vancouver, www.citr.ca. Code Blue.
Yeah. твои ладони лечь уснуть и спать спокойно. Дождем упасть на крыши, ветром выть, и ты услышишь.
Волна. Ну а теперь немного новостей спорта. Главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон заявил, что готов предоставить самому быстрому человеку на планете Усейну Болту место в составе. По его словам, в следующем году Мю проведет благотворительный матч с Реалом, в котором ямаец сможет осуществить мечту и выйти на поле в футболке красных дьяволов. Недавно перед матчем третьего тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед Фулэм состоялась торжественная церемония чествования шестикратного олимпийского чемпиона и рекордсмена мира. Ему вручили футболку красных дьяволов с номером 9,63, новый олимпийский рекорд, который установил Болт на дистанции 100 метров. И далее. Министр спорта и туризма Белоруссии Олег Качан заявил, что отдельные спортсмены из этой страны, возможно, сознательно не показывали высокие результаты на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Качан подчеркнул, что эта информация пока является неподтвержденной. По словам Качана, некоторые спортсмены прилагали слишком мало усилий для победы. Тренеры сборных страны и региональные чиновники, отвечающие за спорт, также ответственны за неудачу, отметил министр. Качан отдельно выделил белорусских легкоатлетов. По словам Качана, в сборной Белоруссии было 15 кандидатов на медали. В итоге на играх 2012 белорусы не завоевали ни одной награды в легкой атлетике. Министра поддержал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Игорь Заячков, который сказал в частности, что метатели не метали, а имитировали метание. А через неделю после игр рванули на коммерческие старты, чтобы зашабашить 100 или 200 долларов. Конец цитаты. К сведению, на Олимпиаде 2012 сборная Белоруссии выиграла 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Еще одну золотую медаль завоевала Надежда Остапчук в толкании ядра. Однако она была лишена этой награды после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Белорусы заняли 26-е место в неофициальном общекомандном зачете. По итогам Олимпиады президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал спортивным чиновникам серьезные разборки, как с военными. Грузинская школьница переплыла пролив Дарданеллы со связанными руками и ногами, передает в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на страницу грузинского клуба пловцов. 17-летняя Ани Ламинадзе преодолела дистанцию 5,5 километров за 50 минут, а не за 90, как планировалось. Она стартовала в районе города Эджибат и доплыла до Чанакали. Ламинадзе использовала древний грузинский военный стиль плавания – калхури, который предполагает передвижение в воде с помощью движения таза и ног. При этом руки пловца привязаны к телу, а ноги связаны. Спортсменка посвятила это достижение десятилетию рекорда своего тренера Генри Купрашвили, который также переплыл Дарданеллы, связанные по рукам и ногам. В 2002 году он проплыл 12 километров за 3 часа и 15 минут. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Я знаю все из детских грез, разве не дым, я стал иным. Смываю грим, молодой король, становись другим. Попрошу я ночь не тушить огня, излечи меня.
Энциклопедия «Голоса России». Русские музеи.
В Москве несколько музеев, связанных с именем поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это музей Пушкина на Пречистенке, музей-квартира Пушкина на Арбате и музей имени Пушкина на Волхонке. Обычно, когда говорят «Пушкинский музей», имеют в виду Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке. О нем мы сегодня и расскажем. Это один из самых крупных и значительных российских музеев европейского и мирового искусства. На сегодняшний день это второй после Эрмитажа музей зарубежного искусства в России. Свою историю музей ведет от кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, основанного в 40-х годах 19 века по инициативе виднейших российских ученых и меценатов. Коллекции кабинета легли в основу собрания Музея изящных искусств, для строительства которого Московской Государственной Думой была передана территория бывшего Колымажного двора вблизи Кремля. Автором проекта здания стал архитектор Роман Иванович Клейн. Он предложил построить здание, напоминающее своей архитектурой античный храм, а интерьеры выставочных залов оформить согласно историческим эпохам, которые должны быть в них представлены. Торжественное открытие музея, который первоначально назывался Музеем изящных искусств имени Александра III, состоялось 31 мая 1912 года. Согласно концепции, разработанной первым директором музея, профессором Московского университета, историком искусства Иваном Владимировичем Цветаевым, в собрание музея поступили преимущественно гипсовые слепки известнейших памятников искусства из различных музеев Европы. Таким образом, новый музей задумывался как собрание копий мировых шедевров. После революции музей был национализирован, а его собрание значительно пополнилось за счет картин из частных коллекций московских усадеб. На протяжении 20-го столетия музей неоднократно менял свое имя. Его современное название «Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина» существует с 1937 года. Вся коллекция насчитывает около 670 тысяч произведений экспонатов, но лишь 1,5% фондов доступны широкой публике. Среди сокровищ собрания – подлинные египетские мумии, античные амфоры с изображением древнегреческих богов и героев, старинные стеллы и саркофаги, полотна Рембрандта, Боттичелли, внушительные коллекции работ малых голландцев, импрессионистов и модернистов и многие другие произведения, составляющие золотой фонд мирового культурного наследия. Экспозиции музея составлены согласно эпохам, и каждая находится в строго отведенном для этого месте. Подлинники и копии разделены и находятся не только в разных залах, но даже и на разных этажах. Оригиналы на первом, а слепки с них на втором.
Энциклопедия «Голоса России».
Ранним утром встану на крыло. Утром, ранним утром, вот уже светло. Все мои печали улетают прочь. Утром, ранним утром, до свидания, ночь. День, мои вопросы я задам тебе. Я еще ребенок, и в моей судьбе было, есть и будет все, как должно быть. Так не стоит никого ни о чем просить. По моих вопросов ответов 100 сомнений тенью на лицо, 100 морщин тропинки по моей душе, боль познать лет, что прожил уже.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня.
А сейчас передаем микрофон нашим канадским коллегам по CITR на FM 101.9. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Передачу вели
Людмила Михалевич
и Анатолий Бурый.
Всего вам хорошего.
До свидания.
За руки, как братья, стал мой круг тесней. Все мои вопросы, это просто жизнь. Знаешь ты ответ, мне их расскажи.